Элена Ферранте. Незнакомая дочь. Глава первая. Я почувствовала себя плохо спустя час после того, как села в машину. Бок жгло огнем, но я решила этого не замечать. Забеспокоилась только, когда поняла, что нет сил держать руль. За несколько минут голова сделалась тяжелой, свет фар словно потускнел, и вскоре я вообще перестала осознавать, что веду машину. Мне стало казаться, будто я сижу на берегу моря. Самый разгар дня. На пляже пусто, вода спокойная. Но на шесте в нескольких метрах от береговой кромки развивается красный флажок. В детстве мама напугала меня, сказав: «Леда, не ходи купаться, когда на шесте красный флаг. Он означает, что на море сильное волнение, и ты можешь утонуть». Страх так и остался у меня на долгие годы. И даже сейчас, когда вода напоминала лист прозрачной бумаги, вытянувшийся до самого горизонта, я не решалась войти в море. Мне было тревожно. Я сказала себе: «Сходи и искупайся. Этот флаг просто забыли снять с шеста». Сделала несколько шагов по песку, остановилась и, вытянув ногу, осторожно попробовала воду кончиками пальцев. И тут на вершине дюны появилась моя мать и окликнула меня, как будто я все еще была ребенком. «Леда, что ты делаешь? Не видишь, красный флажок висит!» В больнице, открыв глаза, я снова на долю секунды увидела, как стою в нерешительности у спокойного моря. Возможно, поэтому позднее у меня возникла уверенность, что это был не сон, а тревожное видение, длившееся до самого пробуждения в больничной палате. От врачей я узнала, что врезалась в заграждение, но без серьезных для себя последствий. Единственным существенным повреждением была рана в левом боку, происхождение которой у всех вызывало недоумение. Ко мне примчались друзья из Флоренции. Прилетели Бьянка и Марта, даже Джанни приехал. Я сказала, что уснула за рулем и съехала с дороги. Но сама-то хорошо знала, что сон тут ни при чем. Первопричиной стал мой невольный поступок. И именно потому, что он был совершен неосознанно, я решила никому о нем не говорить. Сложнее всего рассказать о том, чего сами мы толком не понимаем. Глава вторая. Когда мои дочери переехали в Торонто, где уже много лет жил и работал их отец, я с удивлением и легким смущением обнаружила, что совершенно не страдаю, а наоборот, чувствую необычайное облегчение, как в тот момент, когда произвела их на свет. Первый раз за без малого 25 лет я больше не испытывала тревоги за них, не должна была о них заботиться. Дом как будто стал необитаем. В нем царил полный порядок, и меня не донимали мысли о том, что пора что-то купить, что-то постирать. Женщина, много лет помогавшая мне по хозяйству, нашла более прибыльную работу, и я стала искать ей замену. У меня осталась только одна обязанность перед моими девочками — раз в день звонить им и интересоваться, как они себя чувствуют и как у них дела. Хотя в действительности они поселились у отца, по телефону обе общались со мной так, как будто уже нашли себе отдельную квартиру. Они привыкли даже на словах держать нас с отцом вдали друг от друга и говорили со мной так, будто его не существует вовсе. На вопросы о том, как они живут, отвечали либо весело и уклончиво, либо мрачно и раздраженно, с тяжелыми паузами, либо неестественным тоном, когда находились в компании друзей. Сами они тоже часто звонили мне, особенно Бьянка, которая всегда была более настойчива и требовательна ко мне. но только чтобы выяснить, подойдут ли синие туфли к оранжевой юбке, не могу ли я найти листки с записями, оставленными в такой-то книге, и срочно ей отправить, и готова ли я, как обычно, терпеть вспышки их злости, переживать вместе с ними их неудачи, даже теперь, когда мы живем на разных континентах, и нас разделяет огромное небо. Звонки почти всегда были короткие, торопливые, реплики искусственные, как в кино. Я сделала то, о чем они просили. Отвечала так, как они от меня ожидали. Но поскольку из-за пролегавшего между нами расстояния я физически не могла повлиять на их жизнь, а удовлетворять их желания и капризы мне теперь приходилось реже, и я уже не несла за это ответственность, все их просьбы казались мне приятными мелочами, и каждое из их поручений — обычным проявлением нежности. Я чудесным образом обрела свободу, словно, наконец, завершила трудную работу, и она больше не давит на меня. Теперь я жила без оглядки на их расписание и их потребности. Ночью правила студенческие работы и слушала музыку. Ложилась спать в берушах, вставала далеко за полдень. Ела один раз в день в одной и той же тратории в цокольном этаже нашего дома. Во мне произошли стремительные перемены. В манере одеваться, настроении, даже во внешности. Меня совершенно перестали раздражать и слишком глупые студенты, и несносные умники. Один мой коллега, с которым мы несколько лет встречались и изредка занимались сексом, как-то вечером смущенно заметил, что я стала более внимательной к нему и более щедрой на ласки. За несколько месяцев я изрядно похудела и вновь стала стройной, как в молодости. У меня возникло ощущение, что я набираюсь сил. К тому же я начала быстрее и лучше соображать. Однажды вечером я посмотрела на себя в зеркало. Мне было 47, до 48 оставалось всего 4 месяца. Но я заметила, что словно по волшебству сбросила порядочное количество лет. Не знаю, обрадовало меня это или нет, но уж точно удивило. Именно пребывая в этом состоянии довольства, в начале июня я захотела в отпуск и решила, что как только разберусь с экзаменами и бесконечными отчетами и прочей бюрократией, сразу же поеду к морю. Поискала в интернете, изучала фотографии и цены. В итоге сняла с середины июля до конца августа маленькую, симпатичную и к тому же недорогую квартирку на Ионическом побережье. Но уехать мне удалось только 24 июля. Я не спеша отправилась в путь на машине, нагруженной в основном книгами. Мне нужно было подготовить курс на следующий учебный год. День был прекрасный. В открытые окошки врывался насыщенный ароматами воздух. И я чувствовала, что свободна, и что мне за это не стыдно. Однако на полпути, когда я заправляла машину, мною овладело беспокойство. Раньше море мне очень нравилось. Но вот уже лет 15 пребывание на солнце раздражало меня, и я быстро от него уставала. Квартира наверняка окажется ужасной. Вид на море — узким ломтиком синевы между непроглядными хозяйственными постройками. Скорее всего, я буду страдать от жары и оглушительной музыки, доносящейся из ночных клубов. Остаток пути я пребывала в мрачном настроении, размышляя о том, как славно могла бы провести летние недели дома, в тишине, работая в свое удовольствие и дыша прохладным, кондиционированным воздухом. Я приехала на место, когда солнце склонялось к закату. Курортный городок показался мне довольно красивым, звуки голосов мягкими, запахи приятными. Меня уже поджидал пожилой мужчина с густой белоснежной шевелюрой. Он был радушен и в то же время почтителен. Для начала он выразил желание угостить меня кофе в баре. Затем с улыбкой, но решительно дал понять, что не позволит мне самой донести до квартиры ничего, кроме дамской сумочки. Задыхаясь, он втащил на 4-й, последний этаж всю мою поклажу и поставил ее у порога скромного жилища, состоящего из спальни, крошечной кухни без окон, смежной с ванной комнатой и гостиной с панорамными окнами и террасой, откуда виднелись окутанные сумерками берега с торчащими языками скал и бескрайнее море. Мужчину звали Джованни. Он не был хозяином квартиры, скорее кем-то вроде сторожа или консьержа. Однако он не взял у меня чаевых и даже немного обиделся. Он просто соблюдал законы гостеприимства, а я этого не поняла. Когда Джованни, удостоверившись в том, что меня все устраивает, наконец ушел, я увидела на столе в гостиной большое блюдо, полное персиков, слив, груш, винограда и инжира. Фрукты переливались красками, словно натюрморт. Я перенесла плетеное кресло на террасу, посидела там какое-то время, любуясь вечером, медленно опускавшимся над морем. Много лет мы ездили к морю только потому, что у девочек наступали каникулы. А когда они подросли и стали путешествовать по миру с друзьями, я всегда сидела дома и ждала их возвращения. Конечно, меня тревожили возможные катастрофы, ведь летать на самолете очень опасно, плавать на кораблях еще хуже, а война, землетрясение или цунами вообще могут случиться в любой момент. Но не только они. Я беспокоилась о том, что у девочек хрупкая нервная система, что они могут не поладить с товарищами по путешествию, что они не застрахованы от душевных травм из-за неразделенной любви или, наоборот, слишком легко разделенной. Я старалась всегда быть готовой ответить на неожиданную просьбу о помощи. Боялась, что они, как это часто бывало, обвинят меня в том, что я невнимательна, что в нужный момент меня никогда нет, что я занята только собой. Но теперь с этим покончено. Я встала и отправилась в душ. Вскоре, поняв, что проголодалась, я подошла к блюду с фруктами и сразу обнаружила, что инжир, груши, сливы, персики, виноград, на вид такие красивые, уже перезрели, начали портиться. Я взяла нож, вырезала большие черные пятна, но почувствовала отвращение к этому запаху, этому вкусу, и выбросила почти все в мусорную корзину. Конечно, можно было выйти из дома, поискать ресторан, но от усталости я расхотела есть, и меня стало клонить в сон. В спальне было два больших окна, и я распахнула их, выключив свет. Снаружи время от времени вспыхивали в темноте лучи фар, на несколько мгновений озаряя комнату. Нельзя приходить вечером в незнакомое помещение, где очертания нечетки, и запросто может случиться все, что угодно. В халате с мокрыми волосами я улеглась на кровать и уставилась в потолок, ожидая, когда по нему снова скользнет свет, и он станет ослепительно белым. Услышала далекий шум лодочного мотора, потом тихое пение, похожее на мурлыканье кота. Все было смутно, размыто. Сонная я повернулась на бок и коснулась какого-то предмета, лежавшего на подушке. Что-то холодное, будто обернутое в веленевую бумагу. Я включила свет. На белоснежной наволочке сидело какое-то насекомое, длиной 3 или 4 сантиметра, похожее на большую муху, темно-коричневое, с перепончатыми крыльями, неподвижное. Я сообразила, что это цикада, и подумала, что она, может быть, сдохла прямо на моей подушке. Тронула ее краешком халата. Цикада шевельнулась, но тут же снова замерла. Самец или самка? У самки на животе нет эластичных мембран, а потому она не поет, она немая. Меня передернуло от отвращения. Цикады не так уж безобидны. Они ранят своими хоботками оливы, прокалывают кору белого ясеня и высасывают соки. Я осторожно взяла подушку, подошла к окну и стряхнула насекомое. Так и начался мой отпуск. Глава 3. На следующий день я уложила в сумку купальник, большое полотенце, книги, распечатки, тетради, села в машину и поехала по бежавшему вдоль берега шоссе на поиски пляжа. Минут через 20 справа появился сосновый лес. Потом я заметила указатель парковки и остановилась. Навьюченная вещами, перешагнула через ограждение и ступила на тропинку, красноватую от опавшей сосновой хвои. Мне очень нравился запах смолы, потому что в детстве я все лето проводила на пляжах, а они начинались там, где заканчивался сосновый лес. Тогда их еще не заливали цементом, на котором наживается камора. Смолистый аромат сосен был для меня запахом каникул и беззаботных летних игр. Потрескивание сухой шишки, ее шумное падение с ветки, темные маленькие семена орешки напоминают мне о матери, о том, как она, смеясь, разгрызала скорлупки, вытаскивала желтоватые ядрышки, угощала моих сестер, которые громко требовали добавки, или меня, молча ждавшую лакомство, либо же клала орешки себе в рот, пачкая губы темной пыльцой, и чтобы отучить меня от излишней робости, назидательно говорила: «А тебе не дам. Беда с тобой, ты хуже зеленой сосновой шишки». Лес был густым, с буйным подлеском. Стволы деревьев, выросших под напором ветра, казалось, отшатывались назад, страшась грозного моря. Я старалась не споткнуться о перескакивавшие тропинку блестящие корни и замерла от неожиданности, когда у меня из-под ног выскочила пыльная ящерица и проворно скрылась из виду, юркнув за границы солнечного пятна. Спустя 5 минут передо мной появились дюны и море. Я прошла мимо росших прямо из песка эвкалиптов с искривленными стволами, свернула на деревянные мостки, проложенные среди зеленых зарослей тростника и олеандров, и оказалась на чистом ухоженном пляже. Место мне сразу понравилось. Внушили доверие и вежливый до черна загорелый мужчина за кассой и скромный молодой спасатель, не с накачанными мышцами, как это обычно бывает, а высокий и очень худой, в майке и красных шортах. Он проводил меня к зонтику. Песок был белый, мелкий, как пудра. Я долго купалась в прозрачной воде и немножко позагорала. Потом устроилась под зонтиком со своими книгами и спокойно проработала до заката, наслаждаясь легким бризом и быстро меняющимся морским пейзажем. Я работала, мечтала, бездельничала. Время пролетело незаметно, и я решила, что буду приезжать сюда каждый день.